Энергия жизни. Мы живем на великом переломе во время смены эпохи, характеризующейся приходом на Землю новых космических энергий. Во время, предуказанное всеми древними пророчествами и священными писаниями всех мировых религий. Новые энергии, меняющие энергетику пространства и по-новому влияющие на все живое, должны быть восприняты и естественно введены в жизнь планеты. Но современная энергетика Земли не отвечает космическим требованиям. Она насыщена плотными энергиями, порожденными человеком-эгоистом, энергиями, не соответствующими новым тонким энергиям пространства и отторгающими их. Новые энергии наступают, преодолевая это сопротивление и очищая планету от старых, отживших элементов, обновляя ее энергетику и выводя Землю на новый виток эволюции. Небывалое противоборство энергии проявляется на всех планах бытия и во всех сферах жизни. Поэтому наше время отличается особым нагнетением негативных явлений, оказывающих разрушительное воздействие как на организм человека, так и на окружающую его среду. И прежде всего это касается энергетических сторон бытия, в частности, энергии жизни или жизненной силы человека. Жизненная сила человечества угасает, о чем говорит не только эзотерическое знание Востока и сил света, но и современная наука. В поисках средств развития жизненной силы, решения многих проблем и обретения особых способностей люди обращаются к опыту веков, все активнее внедряя в практику восточные техники и йогу, изучая магию и возможности выхода в параллельные миры, полагаясь на медиумов и экстрасенсов, применяя разные способы воздействия на свою тонкую природу. Однако это не может решить проблему выживания человека в современных условиях, не может возродить и умножить жизненную силу человечества в целом. Многие из этих практик касаются лишь низшей части человека, но и те, что направлены на высшее, теперь уже не дают требуемых следствий. Что касается науки и социальных реформ, то они решают лишь частные, грубоматериальные проблемы. Глубокий синтез им пока недоступен. Такого времени, как сейчас, не бывало за всю историю существования человечества. Новые энергии стремительно меняют энергетику пространства, делая ее тоньше, совершеннее, и процесс этот также начинается в области высших, тончайших энергий, представляющих синтез всех качеств человека. Именно высший синтез, высшее синтетическое начало есть ключевая нота современности, и лишь оно может ввести человека в новый энергетический ритм Солнечной системы. Людям Земли жизненно необходимы глубинное понимание происходящих процессов и новые подходы ко всем вопросам жизни. Иначе просто не выжить. Такое целостное понимание, основанное на знании вечных истин и основ мироздания, и такие подходы через высшее синтетическое начало дает учение Агни-йоги или живой этики, призванное помочь земному человеку найти верный путь в современном хаосе разбушевавшихся стихий, мощь которых продолжает нарастать. Прожить долгую, активную, интересную жизнь мечтает каждый. На протяжении всей своей жизни человечество лелеяло мечту о продлении физического существования и обретении рецепта вечной молодости для временного смертного тела. не ослабевают и по сей день попытки достижения активного долголетия с целью получения всяческих непрестанно растущих плотских благ и удовольствий. Особенно в этом удесятеряют всяческие эгоисты-собственники свои усилия. Они все являются врагами света и духа. Они тратят на это многие миллиарды рублей, долларов, евро. Английский философ и естествоиспытатель XIII века Роджер Бэкон считал, что человеческую жизнь силами науки можно продлить до 1000 лет. Знаменитый врач XVI века Парацельс мечтал о достижении продолжительности жизни человека в 600 лет. В геронтологической литературе обычно приводится несколько классических примеров долголетия. В числе знаменитых долгожителей всегда упоминается англичанин Томас Парр, который прожил 152 года трудовой жизнью крестьянина, а жил он в XVII веке. В 120 лет он вторично женился. Томас Парр пережил 9 английских королей, а умер после сытного обеда и неумеренных возлияний за королевским столом, куда он был приглашен в качестве диковины. Врач Уильям Гарвей, вскрывший его труп, не обнаружил в его организме никаких старческих изменений. И если бы он не объелся, да не упился за столом королевским, то еще бы пожил. В 1797 году в Норвегии на 160-м году жизни скончался Иосиф Сурингтон. Его старшему сыну от первого брака было 103 года, а младшему всего 9 лет. 170 лет прожил шотландец Генрих Дженкинс. Один из его сыновей умер в возрасте 109 лет, другой – 113 лет. Норвежский моряк Дракенберг прожил 146 лет. Его жизнь была полна опасностей и приключений. Почти в 70-летнем возрасте он попал в плен к арабам и вернулся на родину почти 90-летним старцем. Но сам он, по-видимому, не считал себя стариком и женился лишь в 111-летнем возрасте. Были долгожители и в России. Карамзин в истории государства российского утверждал, что для наших предков столетний возраст был настолько обычным, что у славян столетие называлось веком, то есть жизнью человеческой. В Александро-Невской лавре погребен монах-молчальник Патермуфий, скончавшийся на 126-м году жизни. А инок Аврамий, проживший 115 лет, герой Елизаветинского и Екатерининского времени, Щегловский, прожил 107 лет. 8 октября 1604 года газета «Тифлисский листок» сообщала, что в одной деревне Гарийского уезда проживает осетинка Тенсеа Балва около 180 лет от роду. Она настолько бодра, что сама справляется с домашней работой, а зрение позволяет ей даже шить. В свое время широко были известны имена советских долгожителей Махмуда Эвазова и Ширали Муслимова. Каждый из них прожил значительно больше 150 лет. Ширали Муслимов имел 13 сыновей, 10 дочерей, 106 внуков, правнуков и праправнуков и умер в возрасте 168 лет. Не так давно по телевидению передавали репортажи о некоторых деятелях науки и искусства, живущих ныне в России и продолжающих свою активную творческую деятельность в возрасте, перевалившем за столетний рубеж. Установлено западной грубоматериалистической наукой, что определенную роль в долголетии играет якобы наследственность. Продолжительность жизни, мол, запрограммирована в генах, и если внешне обстоятельства не нарушают естественный ход событий, то каждый человек проживет срок, отпущенный ему судьбой. По мнению некоторых ученых, каждому из нас якобы отпущено судьбой не менее 150 лет. Это, мол, минимальный срок жизни любого человеческого организма. Биологический же запас человека рассчитан на 300 лет. Так считают ученые. Более того, сейчас высказываются предположения, что организм можно настроить на вечную молодость. Для этого лет в 30-35 нужно задать генам программу скачкообразного развития, чтобы каждые 10 секунд возвращаться назад. Таким образом, можно продлить жизнь человека до 800 лет. Но почему же, несмотря на все эти данные, люди умирают в 70-80 лет, и лишь единицы проживают весь срок, отпущенный им природой? В чем же главный секрет долголетия? И есть ли у долгожителей какие-то общие черты? Да, большинство из них отличались умеренностью в еде и не страдали вредными плотскими и психическими привычками. Очень странно, но никто из евроученых до сих пор не ответил в самом деле на самый важный вопрос – зачем человеку долголетие? Нужны ли космосу и Богу долголетние земные идиоты-собственники и злобные властимущие сатанисты? Как раз они-то и тратят огромные народные средства на собственное омоложение – и долголетие. Бернард Макфалден, основавший в прошлом веке движение за физическую культуру в Америке, потратил тысячи долларов для розыска стареющих людей, живущих на Земле. В этом проекте участвовал и Поль Брэк, выдающийся американский специалист в области здравоохранения. Брэк проехал по тем регионам, где люди отличаются хорошим здоровьем и долголетием. Он беседовал с мужчинами и женщинами в возрасте от 110 до 154 лет, знакомился с особенностями их образа жизни и питания. «Эта работа захватила меня», – писал Брэк впоследствии, – «поскольку я всегда в глубине души мечтал прожить длинную жизнь, не 70-80, но жизнь, которая бы длилась 130, 140 и 150 лет. И мое исследование доказало, что это возможно». Вот как описывает Брэк одного из этих долгожителей. «В Стамбуле я разговаривал с привлекательным человеком, которому было 154 года. Всю сознательную жизнь он служил носильщиком багажа на большой железнодорожной станции. Каждый день в течение 12 часов он носил тяжелый багаж. Его зрение и слух были прекрасными, а физическая сила невероятной. Его ум был чист, и он обладал чувством юмора, всегда улыбался и шутил. В 154 года у него не было лишь двух зубов. Я был поражен, когда он показал мне свои зубы и десны. Каждый зуб выглядел как жемчуг, крепкий, белый и прочный. Его диета была простой и не включала рафинированные продукты. Он никогда в своей жизни не ел белый хлеб или рафинированный сахар и, будучи мусульманином, никогда не пробовал алкогольные напитки. Когда я спросил его, что является его любимой едой, он с готовностью ответил – финики. Я обнаружил, что люди, которые едят финики, имеют запас жизненной энергии и выносливости. Энергичный 154-летний Зора Ага питался большим количеством чеснока, ел только черствый черный хлеб, высушенный на солнце, постное мясо, зрелые оливы и много овощей и фруктов. Единственным его напитком, кроме воды, был мятный чай – национальный напиток арабов и мусульман. Мне показалось, что он обнаружил секрет долголетия библейских патриархов, чья диета была очень сходна с его. Да, здоровый образ жизни играет огромную роль, однако и среди долгожителей были исключения. Например, Елизавета Дюрен жила более 114 лет и при этом выпивала ежедневно до 40 чашек крепкого кофе. Некто Росс, получивший в 102-летнем возрасте премию за долголетие, был неисправимым курильщиком. А хирург Поли Тиман, напивавшийся ежедневно с 25-летнего возраста, прожил до 140 лет. Прав был немецкий физиолог Пфлюгер, что главное условие долговечности заключается во внутренней сущности всякого человека, в чем-то ускользающем от точного определения. При этом следует отметить, что долгожители, как правило, люди жизнерадостные, увлеченные делом. Среди современных долгожителей немало представителей творческой и научной интеллигенции. Все это в полной мере согласуется с эзотерическим, то есть сокровенным, тайным знанием, которое утверждает, что секрет долголетия заключен в жизненной силе человека или в энергии жизни, природу, свойства и значения которой раскрывает учение Агни-йоги. От этой энергии зависит не только долговечность, но и качество жизни человеческого организма, его сопротивляемость заболеваниям, адаптационные возможности, жизнестойкость и самовосстановление, все параметры жизнедеятельности, физическое и психическое здоровье и сила. Не только здоровье и долголетие на протяжении веков привлекали внимание ученых и исследователей. История полна многочисленными примерами проявления особых способностей и свойств человеческого организма, большинство из которых до сих пор не объяснено наукой. Например, существует немало свидетельств невосприимчивости человека к огню или к раскаленным предметам. Так, в Библии имеется легенда о том, как ассирийский царь Навуходоносор, разгневанный тем, что иудейские мужи Сидрах, Месах и Авденаго, которых он поставил над делами страны Вавилонской, не поклоняются золотому идолу, и повелел бросить их в раскаленную печь, если они по-прежнему будут отказываться служить его богам. Но иудейские мужи не испугались этой угрозы. «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит». Печь раскалили так сильно, что те, кто бросал в нее непокорных, погибли от страшного жара. А Сидрах, Месах и Авденаго ходили посреди пламени, воспевая Бога и благословляя Господа. Услышав их пение, Навуходоносор страшно удивился и повелел своим жертвам выйти наружу. И тогда сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Потрясенный Навуходоносор признал всемогущество иудейского бога и повелел впредь всякого, кто осмелится возвести на него хулу, изрубить на куски, а дом его превратить в развалины. По-разному можно отнестись к этой легенде, однако назвать ее сущим вымыслом было бы неверно. Невосприимчивость к огню, которой действительно обладают некоторые люди, и поныне остается загадкой. В исторических хрониках и этнографических исследованиях описаны случаи, во многом аналогичные упомянутому библейскому сюжету. В 155 году новой эры Поликарпа Смирнского привязали к столбу и разожгли под ним костер. Но он оставался невредимым, и солдатам пришлось пронзить его копьем. В XVIII веке во Франции во время восстания гугенотов приговорили к сожжению на костре предводителя крестьян Клари. Пламя охватило его со всех сторон, но когда костер погас, оказалось, что Клари цел и невредим. От огня не пострадала и его одежда. Католический епископ Майсур был свидетелем массового хождения по огню на праздники в Индии. Распорядитель церемонии передавал тем, кто должен был пройти через пламя, невосприимчивость к нему. Одни шли в огонь добровольно, других подталкивали, и епископ видел, как выражение страха сменялось на их лицах улыбкой изумления от того, что они не ощущали боли. Особенно впечатляющим было прохождение через огонь духового оркестра. Музыканты вдохновенно играли, в то время как языки пламени касались инструментов и даже их лиц. И в наше время нередки подобные явления. До сих пор среди жителей Ландагаса в Греции живет традиция. В праздник святого Константина и святой Елены танцевать с иконами этих святых на горящих углях. Многие видели по телевидению пляски болгарских нестинаров, так называют там огнеходцев. Есть огнеходцы и в СНГ. В 1935 году по инициативе Лондонского университета был проведен один из первых экспериментов с хождением по огню. В эксперименте участвовал молодой мусульманин из Индии Куда Бакс, который 4 раза прошел через яму с углями шириной 20 футов и не получил ожогов. Подвергнутый испытанию, юный кашмирец не пользовался ни маслом, ни лосьоном, чтобы предохранить свои ступни. Наоборот, они были вымыты и высушены врачом перед самым опытом. Присутствующий тут же физик определил, что в центре пламени температура была 1400 градусов по Цельсию, выше той, при которой плавилась сталь. В свое время сильные впечатления производили на публику выступления артистки Светланы Тим. Вот как описывает один из ее номеров журналист в книге «Вдохновение по заказу». Луч прожектора осветил артистку в костюме факира. На ее лице выражение отрешенности. Ведущий зажег 2 факела и вложил их в руки Светланы. Здесь произошло нечто невероятное. Она поднесла пламя к предплечью. Было ясно видно, как оно охватило предплечье с 2 сторон. Тим медленно провела факелом под рукой. Казалось, она должна испытывать невыразимую боль, но зрители не услышали ни крика, ни стона, даже выражение лица у артистки не изменилось. Так начался этот невероятный танец, во время которого Светлана кружилась по сцене, охваченная пламенем. Она много раз погружала в него руки, шею, туловище. Может, это какой-то холодный огонь, который не делает ожогов? Тим спустилась к зрителям и понесла факел вдоль первого ряда. Смельчаки протягивали к нему руки и тут же одергивали. Больно, а ведь они даже еще не дотронулись до пламени. Как объяснить нечувствительность к физическому огню? Ученые выдвигают разные версии, в которых этот феномен рассматривается с 2 позиций. Как свидетельство удивительных способностей человеческого организма и как физическая задача взаимодействия 2 различных тел. Во всех случаях при этом огромное значение имеет психологический настрой человека. Способы этого настроя различны. Это могут быть, с одной стороны, танцы, пение, прикосновение мага или жреца к участникам действа, а с другой стороны, незаметная для окружающих внутренняя работа. Если человек не сумеет войти в нужное состояние или оно внезапно изменится, то он получает ожоги, порой очень тяжелые. Когда группа германских ученых из Тюбингенского университета попыталась присоединиться в Ландагасе к греческим нестинарам в их хождении по огню, то им пришлось быстро покинуть строй с ожогами 3-й степени. Нередко психологический настрой происходит почти инстинктивно, на уровне подсознания. Вот субъективное ощущение болгарской нестенарки Невены. Сама не знаю. Едва заиграет музыка, мне кажется, что кровь уходит из моих ног, ступни деревенеют, и сама я, как во сне, лечу над красной землей. Она летает по раскаленным углям. В этих ощущениях интересно упоминание о том, что кровь уходит из ног и деревенеют ступни. Некая внутренняя сила влияет на физическое тело, заставляя его адаптироваться к изменяющимся условиям среды. Потому физическая сторона вопроса, рассматриваемая сама по себе, остается для евроученых Запада неразрешимой загадкой. Они пытаются найти разгадку невосприимчивости организма к огню в разной тепловой активности двух соприкасающихся тел. В связи с этим особый интерес представляет опыт, проведенный немецким физиком Каргером. Перед началом ритуального танца он нанес краску индикатор, реагирующий на изменение температуры, на подошвы огнеходца и на куски базальта, на которых должны были плясать участники действа. Оказалось, что максимальная температура камней составляла около 330 градусов, в то время как температура соприкасающихся с ними ступней не поднималась выше 83 градусов. Когда Каргер срезал кусочек затвердевшей кожи с подошвы танцора и положил ее на один из камней, то кожа обуглилась. А это значит, что при хождении по огню действуют не законы земной физики, а какие-то неизвестные науке механизмы живого организма. Некая мощная защитная жизненная сила. Действует торсионная энергия, открытая русскими учеными Акиповым и Шиповым. «Наделен человеческий аппарат могучими энергиями», говорится в гранях Агни-йоги. И это не преувеличение. Энергия жизни, сила мысли, сила сердечных чувств и стремлений, а также все их проявления, целительная сила, физическая активность и сила самовнушения и внушения, сила любви и преданности, сила взгляда и все прочие движущие и творящие энергии человека, в том числе сила духа и сила воли, вдохновение и озарение творчества, интуиция, чувство знания, прозрение и все необычные возможности организма. Все это есть лишь различные аспекты, то есть качества единой всеначальной энергии, которая имеет различные вибрации и сочетается со всеми проявлениями жизни. Действительно, каждый из нас интуитивно ощущает в себе некую единую и неуловимую в своей сущности силу, которая проявляется в жажде жизни, в способности любить и творить, а также во всех других способностях и силах. Это космическая сила, единая, всеначальная энергия, не имеет в словаре специального названия, поскольку она настолько сокровенна, что лишь ее проявления в жизни людей были достаточно ими осознаны. Эти проявления люди расценивают как разные энергии и силы, не задумываясь об их изначальном сокровенном источнике. Такой подход легко понять. Дело в том, что, содействуя различным нервным центрам, единая всеначальная энергия проявляется различными вибрациями, каждый раз создавая представление чего-то особого, нового и, соответственно, получая различные наименования. Кроме того, в разные века уровень сознания людей различный, и у каждого народа свои особенности и свой язык. Это тоже повлияло на многообразие наименований. Таким образом, единая всеначальная энергия получила столько названий, что потеряла в глазах человечества свое единство. Но по существу название не имеет значения. Главное, чтобы люди приучились ощущать ее присутствие не только на уровне интуиции, но и сознательно. Главное, чтобы они поняли, что обладают единой сокровенной мощью, которая неисчерпаема в своем потенциале и присуща каждому человеку. Такой силой человек может даже передвигать предметы, не касаясь их физически. Опыты передвигания отдельных предметов под действием взгляда и силы мысли широко известны и теперь уже не причисляются к чему-то сверхъестественному, а объясняются именно неизвестными возможностями самого человека. Если же сила, движущая предметы, неисчерпаема, то и объем, и масса предметов относительны. Сегодня человек может двигать малыми предметами, завтра он сможет подвинуть нечто большее. Эта прогрессия заложена в задачах эволюции. Но если сокровенная мощь человека может передвигать физические предметы, то значит эта энергия работает так же, как и сила космическая, говорит учение Агни-йога. И уточняет. Особенно нужно проследить, как действует энергия психодуховности, как мощь растущая – это устремленная энергия. И принцип устремленности лежит как сила основная. Сила духа, сила мысли, сила воли, сила любви и все другие чувства, идущие от сердца, могут творить чудеса. Радость есть здоровье духа, а здоровье духа и телу здоровье придаст, утверждает учение света. И действительно, весь мир в свое время облетела история об онкологическом больном из Америки, который решил провести немногие последние месяцы своей жизни, определенные врачами, в положительных эмоциях, и стал собирать все подряд анекдоты, шутки, записывать юмористические передачи и смеяться над ними. Он смеялся и смеялся, пока в конце концов не выздоровел. Лечащие врачи были поражены подобным эффектом. Сила духа вернула к жизни Григория Распутина, когда тот был тяжело ранен ножом религиозной фанатичкой. И придворные врачи сообщили императорской чете, что шансов на выздоровление у него практически нет. Но, по свидетельству окружавших его людей, Распутин, лежа на кровати, днями напролет твердил вслух, как заклинание: «Выживу, выживу, выживу!» И действительно выжив. Не так давно в одной из газет можно было прочесть заметку о том, что слепая от рождения 18-летняя англичанка Браун прозрела в тот момент, когда ее друг Питер Резерфорд, которого она втайне любила, во время их свидания в колледже для незрячих города Халлифорд сказал, между прочим, что он никогда не женится на незрячей. «Слова Питера так потрясли меня, – рассказывала девушка. Я разрыдалась, как никогда в жизни этого не делала, и вдруг увидела яркие зеленые и красные всполохи, а чуть позже все окружающие меня предметы». В заметке подробно описывались ощущения и переживания девушки, а заканчивалась она следующими словами. «Сейчас мисс Браун готовится стать миссис Резерфорд». А вот что рассказывает о себе Майя Гугулан в книге «Попрощайтесь с болезнями». «В детстве я поранила ногу. Началось заражение. Красная линия воспаления поднималась вверх к коленке и грозила паху. Шла война, лекарств не было. Местный врач, глядя на мою ногу, качал головой и говорил: если подойдет к колену, придется ампутировать. Мне было лет 10. Я подумала, ни за что не допущу этого. Каждый день, собрав всю свою силу, я смотрела на поднимавшуюся красноту и говорила ей: спускайся вниз, сейчас же вниз. И что вы думаете? Краснота начала опускаться, и постепенно воспаление исчезло. Дело было не в лекарствах, их не было. Дело было в установке мозга. Тогда мне казалось это чудом, ведь краснота подчинилась мне. Оказывается, это естественная работа целительных сил организма. В этих примерах действует целительная сила, активизированная психо-духовными энергиями и в гармонии с ними являющая единую сокровенную энергию человека. Та же сокровенная мощь действует и при исцелениях, которые совершал Христос, апостолы и многие святые и подвижники всех времен и народов. И та же сокровенная мощь присуща всем и может проявиться в каждом из нас. Человек может действовать посредством всеначальной энергии, если она будет для него непреложной. Люди могут ощущать эту силу, когда они любят ее. Любовь есть притяжение энергии. Любовь человека к своей сокровенной энергии пробуждает и активизирует ее. Всеначальная энергия разлита во всем сущем. Человек, обладающий сознанием и волей, способен не только овладеть своей внутренней энергией, преобразовать, усовершенствовать ее, но и привлечь по сродству вибраций и накопить энергию окружающего мира. Умелое обращение с накапливаемой энергией позволяет человеку развивать и умножать свои способности и силы, обретать все новые и новые творческие возможности. Наша искра энергии должна сотрудничать с высшими потоками той же мощи. И чем более высокие, тонкие энергии пространства мы сможем привлечь, тем более высокие следствия мы получим и большую мощь обретем. Человечество является аккумулятором и трансмутатором высокой энергии, которую мы условились называть психической, сказано в учении света. Слово «психический» означает «душевный», от греческого слова «психе» – «душа». Именно такое название дают космические учителя всеначальной энергии, поскольку двигателями энергии космоса являются психодинамика и психожизнь всего сущего. Психическая энергия есть энергия тончайшая, самая самодавлеющая, самая утонченная, самая восходящая. Энергия всенасыщающая и вечно растущая. Психическая энергия – это сила неисчерпаемая. Такое качество энергии показывает на космический источник. Не может энергия исчерпаться ни возрастом, ни болезнью. Она может замолкнуть, если не будет призываема к действию. Но надо знать, как призвать ее. В учении Агни-йога, учение Христа, величайшего солнечного логоса, дается это высокое знание в полной мере. Поистине, психическая энергия есть благодать, ниспосланная землянам свыше, и наше счастье в том, чтобы осознать, призвать, принять, накопить и научиться ею пользоваться. Жизнедатель, проводник творческой силы, побудитель к познанию – так люди могут понимать эту благодать. Но люди далеки от понимания основ мироздания, говорит учение света. Именно это понимание есть ключ к вратам знания, которое и ведет человека к овладению своей сокровенной мощью. Представьте себе, что внутри вашего тела находится целая Вселенная, которая имеет свои галактики и свои планеты, своих правителей и своих богов. Верховным правителем и богом этого внутреннего мира является сознание человека. И это сознание говорит «Я есть». Миллионы мельчайших клеточек являются его жителями. костные, нервные и все прочие клетки, соединенные вместе, создают единое целое, состоящее из многих составных частей. Они группируются в государства, народы и расы. Эти маленькие создания ведут свою разумную жизнь, подчиняются определенным законам и населяют сотни миллионов «солнечных систем», в кавычках, которые так малы, что человек не может сознавать, что он действительно является совокупностью множества невидимых микромиров. С другой стороны, человек есть некая индивидуальная клеточка в теле необъятного, бесконечного творения. Представьте, что Солнце, Луна, звезды и все планеты являются как бы костями большого скелета, а тело состоит из всех субстанций Вселенной. Наши собственные маленькие жизни являются частью бесконечной жизни, устремляющейся через артерии и вены пространства. Но все это столь обширно, что превосходит всяческое понимание мозгами нашей маленькой временной личности. Поэтому можно сказать, что обе крайности одинаково непонятны и могут существовать лишь в самых смелых фантазиях. Вместе с тем, эзотерическое знание сил света утверждает, что подобная картина есть реальное отражение беспредельной невидимой действительности. Человечество Земли живет где-то в срединном мире между бесконечно великим с одной стороны и бесконечно малым с другой. По мере роста нашего сознания постепенно растет и окружающий мир, как результат соответственного расширения сферы нашего понимания всех этих чудес. Что мы знаем о бесконечно малом и бесконечно великом? Постараемся вникнуть в сущность понятия «бесконечность», и мы поймем, что почти ничего не знаем о ней. Лишь на пороге XX века ученый материализм Запада сумел расщепить физический атом. Но духовная наука Востока тысячи лет тому назад знала о строении материи и строении энергии. Западная наука пятой подрасы, пятой коренной расы продолжает открывать все новые и новые степени деления плотной материи. Уже говорят о том, что материи как таковой нет, а есть лишь энергия. Точнее, энергоинформационное поле, а это уже сам дух в своих низших формах. Астрономы продолжают удивлять нас неожиданными открытиями. 21 век принес немало сенсаций. 26 января 2000 года обнаружена черная дыра в центре галактики Андромеда. 3 марта того же года обнаружила колоссальная космическая система, созданная столкновением двух огромных групп галактик. 17 июня очередной раз получила подтверждение существования физической жизни во Вселенной обнаружением в космическом пространстве простой молекулы сахара. Открытие планет вокруг других звезд уже становится обычным делом. 22 июня 2000 года группа ученых из Женевской обсерватории в Швейцарии обнаружила 8 новых, очень массивных планет у солнцеподобной звезды. В июне 2002 года открыта целая солнечная система в созвездии Рака. Одна из планет этой системы похожа на Нептун, что вызвало предположение о других возможных сходствах с нашей Солнечной системой вплоть до наличия плотской жизни. Иных форм жизни евроученые пока официально не признают. Финансовые господа им этого не позволяют. Весной 2002 года расшифрованы некоторые космические излучения, и ученые говорят о том, что евронаука якобы приблизилась к разгадке тайны рождения грубоматериальных миров. В августе 2004 года астрономы из США объявили об обнаружении в созвездиях Рака и Льва двух планет, сравнимых по размерам с Землей и, как следствие, сравнимых с ней по многим другим параметрам. В настоящее время проводятся исследования Марса как реальный шаг к будущему освоению дальнего космоса. Можно привести еще ряд интересных научных открытий как в области астрономии, так и в других областях человеческого знания, и число таких открытий со временем будет лишь возрастать. Чем мощнее приборы, тоньше и совершеннее методы исследований, тем дальше в беспредельность проникает пытливый ум человека. Так наука постепенно расширяет горизонты пространства, подтверждая тем самым истины, открытые человечеству эзотерическим знанием учителей света сотни тысячелетий назад. Еще в древности, более 100 000 лет назад, люди знали, что природа человека аналогична природе космоса. Во всех священных писаниях почти всех просвещенных народов сказано, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Древние мудрецы учили, что человеческое тело есть микрокосм или малый космос, сотворенный по образу макрокосма или великого космоса. Человек есть микрокосм и миниатюрная копия макрокосма. Наглядный пример в этой закономерности – русская матрешка, в которую последовательно вложены все меньшие, но точные ее копии. Ветхий Завет представляет собой руководство по физиологии и анатомии для тех, кто способен читать его с научным к нему подходом. Древние мудрецы олицетворяли функции физического тела, свойства человеческого ума и качества человеческой души и создали величественную драму вокруг их взаимоотношений. Великому Гермесу Трисмегисту человечество должно быть благодарно за закон аналогии. Великая герметическая аксиома гласит: «То, что наверху, подобно тому, что внизу, а то, что внизу, подобно тому, что наверху». Здесь очень важно правильно понимать и мудро объяснять действия космического закона аналогии. Современная наука вплотную подошла к пониманию того, что человек есть микрокосм макрокосмоса. Например, руководитель Института мозга, академик Наталья Бехтерева, внучка знаменитого ученого Бехтерева, утверждала, что мозговые закономерности отражают картину мира и отражаются в картине мира. Как в человеке содержатся все энергии и все проявления космоса, так же точно ключ к познанию космоса находится в самом человеке. Человек на данной планете является высшим проявлением творчества великих строителей Солнечной системы. И потому связь между великим и малым и содержание всего во всем должно полно и ясно проявляться в человеке. Непреложна связь человека с космосом Солнечной системы и велико его тождество с ним. Возможно, открывающееся для земного человечества благодаря этому огромное. Известно немало примеров, когда люди, достигшие высокого развития, проявляли необычные способности в жизни физической. Например, святая Тереза, святой Франциск, святой Жан де ла Круа в экстазе поднимались к потолку келий. Христос ходил по воде. А вот что пишет Николай Константинович Рерих в своих путевых заметках об Индии. Во время пребывания Таши Ламы в Индии его спросили, правда ли, что он обладает какими-то особыми силами. Духовный вождь Тибета улыбнулся и не ответил. Но через несколько минут Таши Лама исчез из вида. Дело было в саду. Присутствовавшие бросили искать Ташламу, но безуспешно. В это время в сад вошел один новый человек и был поражен необычайной картиной. Ташлама спокойно сидел под деревом, а вокруг него суетились люди, тщетно искавшие его. Также и Далай-лама был спрошен в Индии. Также и он промолчал. Потом он показал присутствующим в воздухе большую картину Паталы, а это дворец в Лхасе. И вдруг все увидели Далай-ламу, сидящим над Паталой. Еще случай энерговолевого воздействия. В поезде бенгальской железной дороги был обнаружен безбилетный садху, это отшельник святой, которого высадили на следующей станции. Садху уселся на перроне недалеко от локомотива и оставался недвижим. Дали звонок к отходу поезда, но поезд не тронулся. Публика, недовольная высадкой святого человека, обратила на это внимание. Второй раз должен был тронуться поезд и опять не двинулся. Тогда пассажиры потребовали пригласить садху занять свое прежнее место. Святой человек торжественно был введен обратно в вагон. После этого поезд благополучно тронулся. В реальном чередовании очевидного и незримого глазом в эпической простоте особых возможностей очарования Индии. Вот человек, неповредимо идущий через огонь. Очевидцы расскажут вам также об огненных испытаниях и в Мадрасе, и в Бенарисе. И не только сам садху проходит без вреда по пылающим углям, но он ведет за собой и желающих за него держащихся. Вот в Ганге у города Бенариса сидит садху на воде в священной позе. Скрещенные ноги его прикрыты водными струями. Народ сбегается к берегу и дивится на святого человека. Вот садху, заживо погребенный на многие дни. Вот еще садху, без вреда принимающий яды. Вот лама летающий, вот лама, поражающий смертным глазом пса бешеного. Кто-то может собрать в себе все эти крупицы познания. Эти примеры далеко не исчерпывают все возможности человека, ведь они бесконечны, как и бесконечно мироздание. «Познай самого себя», – говорил Сократ. «Знающий других умен, знающий себя мудр», – говорил Лао-цзы. «Царство Божие внутри нас», – говорил Христос. Так неоднократно уже человек призывался к познанию самого себя, своей истинной природы, своего места и назначения во Вселенной. Познание самого себя открывает путь к здоровью и долголетию, выявляет скрытые силы и резервы организма, дает неисчерпаемые возможности духовного и физического совершенствования и тем самым приближает человека к богоподобию. Как вверху, так и внизу, как на небе, так и на земле. Человек – микрокосм и миниатюрная копия макрокосма. Может познать самого себя только через познание космоса. Также точно внутренний мир человека помогает ему познать Вселенную.